Здравствуйте, дорогие радиослушатели. С вами радио «Град Петров», программа «Культурная реакция». И сегодня у нас с вами в гостях Дмитрий Николаевич Козырев, философ, преподаватель философии. Вот почему-то все философы смущаются называть себя философом.
Да, это понятно, потому что слишком большая ответственность, которая вкладывается в это слово. Но если помнить, что каждый человек где-то в глубине философ, да, то тогда можно сказать, что в этом нету ничего такого специфического. Это просто тот человек, который чуть-чуть более обдумывает философские вопросы, чем остальные.
Или же на работе на своей получает зарплату.
Или на работе, совершенно верно, да.
Философский труд.
Да, да, да. За то, что развивает у студента философское мышление.
Да. Вот сегодня мы обсудим вашу книгу, которая называется «Век техники, век инструментального разума». Эта книжечка вышла в 2013 году. И, как мне кажется, она и в 2015 вовсе не утратила своей актуальности, потому что техника сопровождает нас постоянно, она пронизывает нашу жизнь. Более того, сейчас вот это слово «техника», оно начинает быть таким универсальным. То есть мы говорим о техниках общения, да? Чуть ли не о техниках любви.
О технике молитвы даже иногда говорят. Даже я такое слышал.
То есть это слово, оно вот какое-то проницающее во все сферы человеческой жизни, так же, как, впрочем, и слово «философия». Философия может быть чего угодно. И в связи с этим вот первый вопрос у меня может быть такой. Что такое техника? И что такое философия техники?
Вот само словосочетание философии техники, оно выглядит несколько странным. Я знаю, что у многих людей оно вызывает некоторое отторжение. Странное такое словосочетание, да? Философия паяльной лампы, мне в ответ говорят. Что же там, собственно говоря, философского? Значит, ну это, вообще говоря, некоторый снобизм в этом чувствуется, потому что, строго говоря, философия способна жить на любом интеллектуальном материале.
Конечно.
На любом. Лишь бы там был бы модус самосознания. В таком случае мы можем говорить о философском мышлении. Что, собственно говоря, такое философия? Философия – это взгляд на мир из глубины сознания. Ну, я думаю, вот так вот можно сказать. Поэтому вот сам по себе вот такое решительное отторжение есть, вообще говоря, странный симптом. Оказывается, что вокруг нас есть большая часть действительности, которая философскому осмыслению как бы не подлежит, как бы отторгается. Почему? Почему это так? Это уже само по себе вызывает серьезный вопрос. С другой стороны, вот то, что вот вы сказали насчет появления в нашем обиходе таких слов, как политическая техника, техника танца, самое интересное, техника решения задач, да, и техника мышления, говорит нам, в общем-то, о том, что мы сталкиваемся с чем-то очень серьезным. И здесь нужно еще указать вот на что. Вот. Мы сейчас под словом «техника» иногда воспринимаем ту искусственную среду, которая нас окружает. Эта искусственная среда действительно обладает каким-то удивительным совершенно свойством. Эта искусственная среда напоминает некоторый скафандр, который одевает человек для того, чтобы спускаться в неблагоприятные условия, допустим, куда-нибудь под воду. Человек на земле, вообще говоря, был заброшен. Да? Вот. И вот для того, чтобы себя как-то утвердить, да, он начал себе создавать некоторую одежду, создавать некоторый дом. И вот этот большой планетарный дом тоже иногда называется словом «техника». Да? Поэтому в этом случае мы, когда говорим о том, что философия техники, да, вот, мы уже вкладываем в это очень серьезный смысл. Это, вообще говоря, философия современной цивилизации, прямо скажем. Да?
Вот я тоже тебя слушаю и думаю все время, что тогда нам трудно вообще различить технику и культуру. Потому что ведь культура все, что не природа. Ну так, если совсем грубо говорить, да? И в этом смысле, да, действительно, мы можем говорить о техниках литературного письма, танца, построения домов и чего угодно. То есть вот как техника-то с культурой будут соотноситься? И вообще, что такое техника? Вот подведи нас, вот как очень, ты понимаешь.
Тут вот очень интересный возникает вопрос. Что мы, если так вот мы давайте поставим вопрос, что философию вот тоже можно рассматривать как попытку рационального проникновения в тайну человеческого существа. Да? Как, вот такая, как бы вот такая предварительное определение. Получается так, что специфика философского мышления, она в том, чтобы мы как бы имеем два полюса. С одной стороны, это как бы вот я, да, мыслящий, с другой стороны, центр сферы, а с другой стороны, вот эти расходящиеся поверхности. Все точно не является мной, да, мир объектов, вот эта вот действительность. Uh-huh. Является еще некоторый третий удивительный компонент, это то, что связывает нас, да, то, что связывает нас вот с этой самой действительностью. Условно назовем его бытие, как некоторый великий X, который, как бы так сказать, в который мы вовлечены. Так вот, тут как раз разница между проблемой и тайной возникает. Когда мы подходим к проблеме техники, мы сталкиваемся с тем, что это окружает нас целиком. Мы находимся в этом, как говорил Эль-Люль, это как сплошной кокон без просветов. Да? Вот. Угу. Вот. То есть получается у нас как бы такая ситуация, что техника, с одной стороны, это то, что условно можно назвать техносферой. Да? Вот. А среда, которую человек создает постепенно создает. Сперва он приручил огонь. Это было не отпечатки пальцев только на природе, да, небольшие. Потом он начал постепенно утверждаться. Утверждаться все дальше. Защищаясь, начал утверждаться. Фехтовальщики знают, что переход между защитой и нападением очень тонкий. Да? Мы постепенно начали наступать. И создалась ситуация, когда действительно человек нового времени оказался в новой действительности. По этому поводу хорошо очень сказал Хайдеггер, что человек нового времени находится в принципиально новом отношении к бытию. И он сам об этом ничего не знает. Это вот очень интересный момент. Сам об этом не знает. Сам об этом не отдает отчет. Огромная волна истории поднимает нас, да, влечет куда-то вдаль, надеясь, что каким-то, как я думаю, все-таки каким-то светлым горизонтом, вот, поднимает. И, находясь в этой волне, мы, собственно говоря, нам очень трудно понять всю специфику этого момента. Итак, тезис такой. Техника представляет собой совершенно особое отношение к бытию, да, благодаря которому смогла породиться новая действительность. И эта действительность возвратно воздействует на мышление ее создавшего человека, да, и возникают как раз именно очень серьезные изменения. Так мы с вами видим, что в понятии техника скрывается что-то очень серьезное. Это, с одной стороны, да, глубочайшая связка между человеком и бытием, способ управления действительностью. Это, наконец, сама действительность, которая создается. Это эффект, который возникает в человеческом сознании после погружения в эту действительность. Я бы сказал, что это так. Вот. То есть мы имеем дело с очень, очень серьезным феноменом. Я напомню, что выдающийся испанский философ Ортега и Гассет, который очень много размышлял о технике, человек, который, в общем-то, в отличие от других экзистенциалистов, сохранял такое праздничное отношение к действительности, он говорил, что размышление о технике открывает нам, как косточку внутри плода, ту великую тайну, которая является собой бытие человека. Вот. Мне кажется, что вот этот вот аспект очень, очень интересен. Меня вообще давным-давно интересовал этот вопрос, как меняется человек в ходе истории. Вот люди как люди, только квартирный вопрос их испортил. Да, вот эта старая формулировка.
Булгаковская, да.
Да, булгаковская формулировка, да. Вот если мы соотносим нашу жизнь с временем основания Града Петрова, да, хотя бы, так сказать, на 300 лет назад мы сделаем несколько шагов, так, мы чувствуем, что вот есть некоторый отрыв. Отрыв, вообще говоря, может привести к некоторому паническому состоянию. Разрыв традиций, потеря связи и впечатление такое, что мы находимся в некотором уникальном состоянии, которого никогда до нас не было, и вообще мы другие люди.
По сравнению даже с теми людьми, которые жили на этой земле 300 лет назад.
На этой земле 300 лет назад, совершенно верно. А я боюсь, что еще и другое у нас начнется, что сейчас уже вот мы имеем дело с очень мощным наступлением высоких технологий.
Угу.
Вот. Ну, в общем-то, понятно, что если бы Ромео и Джульетта были снабжены мобильными телефонами, то ничего бы не произошло. Да? Вот это рассогласование между вот, двумя...
Ну да, да, они да, бы обменялись смс-ками.
Да, они бы совершенно четко была бы синхронизация вот этих вот событий, которые была тогда невозможна. невозможно было. Да? Оказывается, что огромная часть сюжетов, которые, в общем-то, представляли собой как бы такой именно трагические завязки, сейчас просто аннигилируются в связи с этим.
Это правда. Но здесь, если уж мы об этом заговорили, есть еще другая такая проблема. Я вот иногда думаю, а что будет, если вдруг выключится все электричество? Все было так хорошо. Мы все были в коммуникации постоянной, да, мы делали массу полезных вещей с помощью техники. Но как-то так медленно, мягко и незаметно мы поставили себя в зависимость от абсолютно внешних
отношений. Совершенно верно. Да? Совершенно верно. Вот очень хорошо вот, было отмечено именно мягко и незаметно. Да? Вот подобного рода переходы, они действительно бывают. Эллипс сжимается, и раз, это уже не эллипс, это уже прямая. Да? А мы еще по-прежнему говорим, что это какая-то фигура.
Нам казалось, что мы властвуем миром,
и вдруг оказались в зависимости. Причем эта зависимость, она, в общем-то, тревожная. Я вот тут недавно до меня дошли сведения, что в Финляндии со следующего года отменяются уроки чистописания.
Потому что все пишут только на...
Да, совершенно верно. Вот это получается как раз именно такая достаточно любопытная ситуация, что выключается электричество, выключаются компьютеры, да, вот, и при этом выключаются наши возможности.
Да.
Тем самым получается, что где-то мы уже, так сказать, анализируя эту ситуацию, где-то уже подключены. Да?
Угу.
Вот. И вот это вот как раз вызывает, вообще говоря, тревогу вызывает. И тут нужно помнить о том, что технику иногда называют стратегической силой, от которой зависит будущее человечества. Есть такая формулировка, да?
Угу.
Вот. Скажем так, это будет справедливо в негативном варианте. Если человек действительно примет вот ту пассивизацию мягкую и незаметную, о которой мы говорили, да?
Да.
Вот, примет, согласится с ней, то тогда возможно исполнение одного из таких самых тяжелых пророчеств Мартина Хайдеггера, который говорил, что техника может стать судьбой забывшего истину человека. Вот, если это так. С другой стороны, человек, поскольку он человек, да, содержит в себе некоторое героическое начало, некоторое начало протеста, некоторое начало ответа на вызов, да, в котором, собственно говоря, одна формула – «не покорюсь». Да? Об этом говорил Николай Александрович Бердяев в свое время. Он говорил, что это очень мощный вызов, появление новой технической реальности. Вызов. Вызов для нашего духа. И совсем не обязательно, что дух наш этот вызов не преодолеет. Более того, он может очиститься и выйти на какие-то новые горизонты понимания.
Да, но ведь и сама техника когда-то была нашим вызовом природе. Ну, если вот смотреть на то, что человек бесконечно расширил свои возможности. Он должен был погибнуть, да, под гнетом всяких природных стихий. А он вместо этого научился строить дом, разжигать огонь и так далее.
Да, причем вы помните это то, что Демокрит говорил, да, о том, что у ласточек мы научились строительству домов, у пауков мы научились качеству и так далее. Так вот, видный очень представитель философской антропологии и философии техники 20 века Льюис Мэмфорд, американский философский антрополог, утверждал, что не у паука научились мы это качество. Нет. Еще раз нет. Да. А в основе любого действия лежит мысль. Да? В основе любого действия. Поэтому как раз если мы, это не какое-то природное движение техника, да, вот, а это есть самоутверждение человека на основании собственной мысли. Это очень важный момент. Именно самоутверждение человека на основании собственного открытия, а Мэмфорд говорил, что открытие делает человека человеком, да, открытие какой-то новой мысли. Дает человеку бесстрашие. Это очень интересный момент. А сейчас, в последнее время, особенно вот, скажем так, в консервативных кругах, мягко говоря, да, существует такое как бы отторжение от техники и как бы такая попытка отождествить, что техника — это есть некоторая форма магии. Да? Вот. Об этом многие писали христианские авторы. Льюис об этом писал, что два брата-близнеца, один умер, второй до сих пор живет. Да? Вот. Так вот, это не так. В основе магии лежит некоторый чудовищный страх. Да? Страх перед силами, которые я, как бы, так сказать, что-то именно, они вокруг меня ходят. Если я, условно говоря, закорочу два провода, может все взорваться. Так вот я посмотрю, как нужно делать, как меня, допустим, учитель научит. Только вот в эту точку я могу нажать. Любые все остальные точки — это как минные поля, взрываются. Вот мировоззрение мага. Только здесь. Потому что вокруг ужас, вокруг страх. Да? Вот. Техника освобождает человека. Да? Она дает как бы возможность, как бы так сказать, серьезно посмотреть на окружающую действительность. Я вспоминаю слова Кеплера, великого астронома. Создав человека по образу и подобию, Господь хотел, чтобы человек разделил с ним его мысли. Поэтому, когда мы видим некоторое продолжение мыслей человеческих, то тут мы, в общем, должны к этому относиться очень серьезно. Не есть ли это какое-то продолжение какого-то великого космического замысла?
Вот сейчас мы с этого места поподробнее, потому что это очень важно для нас. Дорогие слушатели, у нас с вами сегодня в гостях на радио «Град Петров» в программе «Культурная реакция» философ Дмитрий Николаевич Козырев. И мы говорим сегодня о философии техники. Вот мне кажется, что та проблема, которую вы сейчас затронули, она чрезвычайно важна. Потому что действительно есть такая какая-то православная предубежденность, да и не только православная, вообще христианская, да? Против техники. Что, ну, то есть возникает некий такой образ идеального мира, где все было просто, и все было ясно и по воле Божьей. А потом вот эта страшная стихия техники испортила там наши отношения друг с другом, и с Богом, и с бытием. И вот у нас уже нет такой чистоты отношения к жизни, а мы живем в мире как бы вторичных всяких предметов.
Да, совершенно верно. Раз вторичное, так это значит фальшивое, так это значит неестественное.
Все должно быть только естественное.
Да.
И вот мне кажется, что против этого много аргументов. Но
есть аргументы.
Да, и вот какие они?
Есть аргументы.
О, сейчас вот мы, может быть, вернемся к этому, но пока нам вот слушатель звонит. Добрый вечер, говорите, пожалуйста.
Добрый вечер. Я очень благодарна за эту встречу, и у нас тоже есть... Я протестантка, простите, можно мне вопрос задать?
Конечно, можно.
Конечно.
У нас тоже ведь разборы, мы все в группах разбираем Слово Божие, и у меня давным-давно возник вопрос, что... И я его озвучила тоже на группе, что человек пошел... Ну, вот я не права, я только что включилась в вашу передачу, просто Бог мне дал вот так, я люблю эту тему, что человечество пошло не тем путем развития, когда он после грехопадения. Мне кажется, техногенный путь развития, но это я пока, я не слышала еще, я потом все прослушаю.
Хорошо,
в онлайне. И что неправильно пошел человек путем развития. Может быть, я не права, но я свою точку пока что отстаиваю вот на таком дилетантском уровне там у себя в группе, что человек должен быть совсем не так развиваться. Я не права, вот техногенный путь развития привел нас к тому, но мне кажется, у меня, ну, не физическое образование, думаю, что он просто подрубил сук, на котором сидит. И мы теперь вот в такой вот цивилизации, так зависим от техники и от того же электричества. Я не права или нет?
Спасибо за вопрос. Вопрос очень интересный. Понимаете, жизнь человеческая, она как бы трепещущее пламя. И человек в истории тоже, в общем-то, где-то вот именно представляет собой трепещущее пламя. В том смысле, что очень много опасностей. И большинство опасностей исходит как раз изнутри самого человека как мыслящего существа. Опасность в первую очередь заключается в том, что, самоутверждаясь, человек переходит границы самоутверждения. Его самоутверждение становится тотальным. Тотальное самоутверждение рождает волю к власти. Вот это одна из самых теневых сторон как раз именно технического прогресса. Вот. То есть мы как раз именно видим достаточно чудовищный психологический мотив. Да? И вот этот психологический мотив действительно сходен как раз именно с магическим мотивом. Да?
Ну да, нажимать на какие-то кнопки.
Ой, значит, кнопок Марины Михайловны, это вообще страшная вещь. Это вообще страшная вещь, потому что мы как поневоле переносим клавишно-кнопочные отношения на межсубъектные отношения, на отношения между людьми.
Да.
Вот это вот очень страшная вещь. Но немножечко вернемся к вопросу, который нам был сейчас задан.
Угу.
Знаете, очень любопытная вещь. Наиболее последовательные критики технического прогресса – это радикальные зеленые. Радикальные зеленые группы в Европе.
Ну да, экологи такие.
Да. Вот. И очень интересный момент. Они как раз... Не бывает ситуации, когда зеленые объединяются с христианскими движениями. Между ними лежит пропасть. И они очень склонны всегда как раз именно обвинять христианство в том, что это оно все это вызвало. Да? Вот здесь вот есть некоторая действительно огромнейшая проблема. Вопрос в том, нужен ли Богу страдающий человек? Нужен ли Богу замерзающий человек?
Да? Ну да.
Да. Значит, как говорил один протестантский богослов, сейчас я, правда, не помню его фамилию, да? Не забывайте, что в прошлые времена жизнь была короткой и суровой.
Угу.
Открываем словарь Даля. Детки, как свечки, гаснут. Да?
Вот,
угу. Как бы вот. Есть две возможности помощи человеку. Да? С одной стороны, как бы вот его взять и как бы сразу осыпать каким-то там золотом, цветами, какими-то такими защитными плащами. А другая возможность дать ему самому развиваться и самому себя защищать. Да? Вот
ну, да.
Какая-то вот здесь вот есть в этом позитивная линия. Действительно, ведь совпало развитие техники с крахом античного, я бы не сказал космоса, античного мира и началом нового времени. В античную эпоху действительно как раз было четкое представление о том, что вторжение в природу, оно опасно, оно противоестественно, оно представляет собой некоторый род насилия. И, видимо, в связи с этим развитый технический ум древних греков в основном концентрировался в театре. Да? Мы это знаем.
Да.
Да, там, конечно, были потрясающие совершенно вещи.
Да. У нас вот еще есть один вопрос.
Да, так, я хочу указать на очень серьезную связь, не случайную, на мой взгляд, связь, именно как раз с тем, что христианство распахнуло перед человеком такие горизонты, которые вот привели к нынешнему состоянию.
Вот техника и свобода, и техника и ответственность – это тоже тема. Мы об этом поговорим.
Да,
но у нас есть вопрос наших слушателей. Да. Добрый вечер, говорите,
пожалуйста. Я вам тоже желаю доброго вечера. Вот. Вопрос такой. Вот Господь в самом сотворении мира, помимо заповеди плодиться и размножаться, всем растениям, животным и людям, сказал людям, помимо заповеди запрет на плоде, сказал возделывать землю. А у нас получилось после грехопадения наоборот. Мы не сажаем деревья, как было как сказано в 2 главе, не было человека или возделано земли, как бы стало человека. А мы наоборот, из растений делаем каменную пустыню. Была трава, стал асфальт. У нас вот есть пустыня естественная, вымирают вот растения там в Сахара, да, а есть пустыня при помощи рук человеческих, это города, которые в зелени делаются асфальт, камни и превращаются в пустыню. Камни есть, понимаете, это несъедобно. Вот.
Спасибо. Ну, вопрос понят, и очень так красиво на самом деле приведен пример. И приятно на такие вопросы отвечать. Спасибо.
Техногенная пустыня.
Да, спасибо. Впрочем, есть такая точка зрения, что и Сахара, собственно говоря, возникла как раз именно по вине человека. Но не в этом дело. Дело в том, что беда начинается тогда, когда человек уже следует логике предметной необходимости. Когда он подчиняется некоторому развитию событий, нужно как раз именно для того, чтобы хорошо ходили машины, нужно покрыть все асфальтом. Да? Это уже логика, которая нарушает человеческую свободу, вообще говоря. И здесь проблема заключается в том, властен ли человек над тем могучим средством, которое ему, у него существует, да? Может ли он совместить техническое отношение к миру с другим отношением к миру, или не сможет? Техническое отношение к миру само по себе, оно, как мне представляется, входит в некоторый очень высокий план. Но оно становится опасным тогда, когда оно становится единственным, когда ничего кроме него.
Ну да. Но ведь еще здесь, мне кажется, вот в чем дело. Техника — это вещь сама по себе нейтральная.
Да.
Потому что мы можем использовать, ну не знаю, тот же самый интернет для учения и переписки с друзьями, а можем использовать его для, не знаю, забвения и саморазрушения.
Да.
И это уже наша ответственность. Интернет передо мной ни в чем не виновен.
Тут есть некоторая тонкость.
Да.
Нейтральная она будет тогда, когда у человека активное сознание. Да? Когда, а в случае, когда человек впадает в сон, то он погружается вот именно вот этот кокон без просвета. И тогда он уже превращается не нейтральный фактор, а некоторый фактор, формообразующий вот это самое человекоподобное существо, которому грозит, как говорится, расчеловечивание.
Согласна.
Вот это вот как раз Хайдеггер и говорил, что вот это вот может быть стать судьбой забывшего истинного человека. Я вот этот вот момент, слово нейтральное, да? Оно нейтральное тогда, когда мы чувствуем свою как бы независимость и власть.
Совершенно верно. Но дело в том, что, например, Будда, который жил в VI веке до нашей эры, и тогда еще ни о какой технической революции, конечно, речи не было. Ведь он тоже говорит о том, что он пробужденный. И пробуждение это заключается именно в том, что он начинает ответственно и сознательно подходить к собственной жизни, к мирозданию, там, ко всему, да? А большинство людей... То есть я к тому, что если сознание непробужденное, оно будет прекрасно существовать где угодно. Да? И в этом смысле для него искушением, соблазном, гибелью будет все. Если человек
я боюсь, что в этой ситуации у нас угроз-то гораздо больше, чем раньше было. Да?
О, это да.
У нас угроз гораздо больше. Значит, мы давайте просто сопоставим вот историческую шкалу. Как говорят наши уважаемые антропологи, человечеству 200 тысяч лет, да? Так условно говоря. Да, вот первая женщина там 200 тысяч лет назад жила. Ну, так, плюс-минус. По крайней мере, это много. Да? Вот. 2500 лет существует активное философское мышление, да, активное вопрошение. Вот. И с 17 века начался вот этот вот потрясающий совершенно натиск на природу, в который мы вовлечены, который, как сказать, еще и спектакль еще не кончился.
Ну да.
Вот. Значит, существует как бы такая вот именно такая историческая неравномерность. Эта историческая неравномерность, вообще говоря, очень интересна. Она тоже, по-видимому, входит в некоторый высокий план. Если мы, допустим, возьмем апокалипсис, то мы смотрим, что там время разделено на 7 отрезков. Последний отрезок разделен на 7, и последний из этих 7 тоже разделен на 7. Да?
Угу. То есть утончение такое значимого слоя.
Утончение значимого слоя, совершенно верно, сгущение времени. Но смотрите, какая получается ситуация. Тут очень хочется вспомнить как раз Наполеона, который говорил: солдаты 40 веков смотрят на вас с высоты пирамид. Да? Вот.
Uh-huh.
200 тысяч лет смотрят на нас, да? И люди как бы условно, конечно, но можно себе представить ситуацию. Ах, что бы мы могли бы сделать, если бы у нас были бы такие условия? Если бы у нас была бы снята вот эта необходимость, как раз именно тяжелейшая именно борьбы за существование в самом таком обиходном смысле слова. И оказывается, что результат удручающий.
Да.
Результат оказывается
удручающий. Я все время про это думаю. Да, нас освободили. Для чего?
Освободили, чтобы телевизор для чего? Смотрели,
да,
совершенно верно.
Так лучше бы тогда носили воду и дрова кололи. Значит, для здоровья всех полезнее.
Да, совершенно верно. Насчет компьютерных игр это как раз очень интересная вещь, потому что она как раз именно показывает любопытное как раз воздействие технической действительности на сознание человека. Вот такое воздействие, конечно, очевидно. Давайте вот возьмем знаменитое стихотворение Вознесенского, оно такое уж просто уже классическое стало, да?
Сейчас уже, наверное, мало кто помнит.
Олени, как троллейбусы, снимают ток с небес. Да? Не троллейбусы, как олени, а олени, как троллейбусы, да? Mm-hmm. Вот она, первичная реальность. Троллейбус, он первичная реальность, через которую мы начинаем постигать всю действительность.
Ну, для человека, который живет в Москве, да, конечно, это так.
Конечно, это так, безусловно.
Где-то олени, а троллейбусы, они вот здесь, вокруг.
Да, это значит, что металл, которого в природе не существует, который мы вызвали, так сказать, силой нашей мысли, да? Это некоторое абсолютное, так сказать, скрытое, потаенное бытие. Вдруг стало господствующим элементом, да, в нашей, ну, в нашей,
да,
жизни.
Да.
Вот. Получается, значит, следующая ситуация, что когда мы говорим о влиянии окружающей техники на нас, то в первую очередь, конечно, страшен вот этот вот аспект автоматизма. Страшен аспект автоматизма. Наша жизнь постепенно подчиняется формуле, я не помню, кто это сказал, да чуть ли не Гусарь это сказал, неважно кто. Угу. Мы овладеваем, не осмысляя. Да? Вот это вот то, что было совершенно невозможно для Сократа, для школы как раз именно философов, которые начали великий европейский поход за истиной. Да? А у нас, к сожалению, это имеет место быть.
Угу.
Вот это вот давление, которое у нас оказывает на нас техническая реальность, это, безусловно, автоматизм, постепенное как бы такое погружение в состояние невнимательности к сути происходящего. Но это ладно. А главный, наверное, самый важный аспект заключается в следующем. Существует старинное, как бы такое глубокое разделение на рассудок и разум. Да?
Вот. Да.
Вот. И великий спор идет, так сказать, за человека в том плане, что возьмет верх, разум или рассудок.
Вот можно мы здесь поподробнее, потому что, может быть, не все знают эту дилемму. Вот расскажите, пожалуйста, каким образом мы различаем, да? Ну, или принято, скажем, в философской,
да,
традиции. Значит, различать, ну, рассудок и разум.
Существует несколько таких разных версий, по сути дела, одной и той же проблемы. Проблема заключается в том, что мы смотрим на внешний мир и смотрим в глубину себя. Точно направлено на решение тех вызовов, которые внешний мир нам дает, да, вот, мы можем оформить в последовательность логических операций. Вот, и вот эта последовательность логических операций, она, в общем-то, по своей природе тяготеет к схематизму. Это, может быть, даже хорошо. Это рассудочное мышление.
То есть это порождение суждений.
Да, да, совершенно верно. Вот, то, что у нас скрыто в глубине, то, что мы обращаем внутрь самого себя, да, это как раз и есть то, что философы называют высоким словом разум. Вот мне очень нравится высказывание такого крупного мыслителя 20 века, как Артур Кёслер. Он говорил о том, что, смотря вглубь себя, да, в ту точку, да, в которой происходит вопрошание, я становлюсь свободным. А если я смотрю вне, действительно склонны меня порабощать. Вот это действительно так, потому что мы оказываемся в плену некоторых шаблонных решений. Вот. Эти шаблонные решения, эти вспомогательные задачи постепенно в нашей жизни как бы так накапливаются. У каждого есть библиотека вспомогательных задач. И кажется, что все на самом деле достаточно просто. Все элементарно решается. И в конце концов человеку становится скучно. Вот. Но направить вопрос внутрь себя и задать вопрос, а почему мне стало скучно, да, далеко не всякий может. Вот это вот принципиальный момент. Схематизм сам по себе, еще хочу повторить, он в принципе неплох. Вот. Плох, что плохо? Плох преднамеренный схематизм.
Ну да, и потом надо понимать, где схематизирующий подход уместен, а где нет.
Да, 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 совершенно верно.
Вот, может быть, у нас уже осталось 10 минут до конца, и мне бы хотелось вот какой вопрос вам задать. Я понимаю, что тема обширна, и она, может быть, действительно, вот и книжечка-то такая немаленькая ваша про философию техники. Век техники, век инструментального разума. И, конечно, мы не успеем сегодня обо всем поговорить. Но вот мне всегда хочется, чтобы философия была практической.
Да, согласен,
вот мы
достаточно
обозначили проблему. А теперь давайте мы попробуем наметить какие-то варианты выходов. Вот то, что вы говорите, наводит на мысль, что всегда этот выход, он лежит внутри самого человека, в его воле, в его жизненной позиции, в его решимости и, в конечном счете, в его, ну, такую пробужденности. Вот, может
да,
быть,
и
мы...
на, и да, да, и на уровне социальном это постепенный переход морального меньшинства в моральное большинство.
Вот это тоже интересная мысль, но у нас еще есть один звоночек. Добрый вечер, говорите, пожалуйста.
Простите, это раба Божья Маргарита. Так, я хотела только что вам сказать. Вот где-то пока я работала, наверное, мне было интересно вообще вот заняться вот этой техникой. А теперь, ну, во-первых, я хожу на костылях. Даже тот мобильный, который мне подарили, он мне не нужен, потому что вот в церковь приходишь, его надо выключить. На улице, когда ты держишь костыли в руках, и что-то еще тебе там должно быть. Это просто невозможно. То есть этот момент нет, так вот, этот телефон подарили, только для того, чтобы разъединять вот с этим телефоном. И все. А всю остальную технику, наверное, по собачьему сердцу. Я не хочу. И все. Просто не хочу уже. Потом молодежь так легко вот с этими карточками, которые вот люди вставили там в банкоматы, так могут легко обворовать. Зачем это все?
Старику Маргарита, дорогая, спасибо вам, но мы же с вами сейчас общаемся с помощью техники тоже, правда же?
Конечно.
Спасибо вам за замечание.
Спасибо, это, в общем, на самом деле где-то нормальная реакция человека на натиск как раз именно технизации. Вот. И в связи с этим как раз встает вопрос именно о характере этого натиска. Самый, может быть, тяжелый аспект этого натиска как раз заключается в том, что человек может действительно где-то потерять себя. Вот это самозабвение – это действительно самая страшная вещь, которая возможна. Мы говорили о компьютерных играх, да? В чем, так сказать, вообще, так сказать, здесь какая схема за этим скрывается, да, за компьютерными играми? Итак, человек сознательно закрывает в себе вот это вот рефлектирующее начало. Да? Он не думает зачем. Он теряет, как бы так сказать, именно глобально-смысловую ориентацию. Вот. Он погружен в как раз именно в решение определенных проблем, которые окружают его. Они все решаются не очень хорошо. Ну, так условно, 50 на 50. Тут перед ним открывается возможность, да, блестящего решения проблем. Да? Плюс к этому, что самое важное, на место разума встает страсть. Это уже глубоко богословская вещь. И азарт – это, безусловно, страсть, да, которая, значит, сопровождает человека. И получается вот эта самая гремучая смесь, в ходе которой человек, в общем-то, уже отчуждается от бытия. И возникает самая страшная вещь, которая возможна. Да? Человек оказывается вне. Да? Да? Он оказывается оставленным бытием. Нам кажется, что это все такие шуточки, такие вот, в общем-то, безобидные компьютерные игры. Но это погружение в мир, расчерченное по аналитическим кривым. Да?
Ну да, это чужое сновидение.
Да, совершенно
это
верно.
Реальность,
это
которую я ни секунды никак не выбираю.
Это все совершенно, мои... совершенно верно.
Возможно,
второй довольно любопытный пример как раз именно замещения связан как раз с массовым увлечением восточными техниками. Это я ничего не хочу сказать против восточных религий, но чаще всего для людей с технократическим сознанием это заместитель. Вот. И опять-таки глубокая страсть, именно наслаждение от медитации.
Угу. Наслаждение. Ну хорошо. Мы обещали наметить вот выход. И вы сказали замечательную вещь про то, что моральное меньшинство должно или может,
да,
может стать моральным большинством. Да, что вы имели в виду?
Значит, ну, мне хотелось, во-первых, еще вот чуть-чуть, немножечко, чуть-чуть в сторону, да, вот как раз именно вот это вот развить вот вашу мысль о воле человека, о его решении, которое всегда остается за ним, да, о свободе, которая является эфиром. Да, вот если мы так вот возьмем старое сравнение, внутренний космос, да, эфиром этого внутреннего космоса является свобода. А звезды и планеты внутри этого космоса – это ценности, да, которые составляют основу субъектности. И вот очень страшно, что вот эти ценности, они нас с вами постепенно аннигилируют, исчезают. Да? И еще хуже, когда вдруг оказывается в безвоздушном пространстве. Свободы-то оказывается нет, да? Вот это вот вырождение космоса. Что касается вот того, что вот вы сказали насчет вот этой вот, скажем так, социальной проблемы, не надо этого слова бояться, просто другого слова нет. Как это вот на уровне межсубъектного, межчеловеческого противостояния как раз именно техники. А тут мне очень понравились слова Оливье Климана, видного французского философа, который продолжает традицию русской философии, ну, кстати, православный философ.
Да-да.
«Не техника творчески преобразит человека. Быть может, этот духовный человек сообщит технике спасительный магнетизм, чтобы наполнить светом человечество и Вселенную». Ну, такие красивые слова, да? Климан вообще писал красиво. Мне понравились в этой фразе два слова «спасительный магнетизм». Да? Вот. Вот как раз вот удивительная вещь, что пробужденный человек, он способен вокруг себя распространять некоторую духовную активность, которая вовлекает в свою орбиту, ну, в общем, достаточно большое количество людей с вот этим самым потаенные жажды настоящего.
Вот одна минута у нас осталась.
Да.
И это удивительно, что мы вышли вот на эту тему, потому что мы сегодня с детьми говорили, готовили другую передачу и говорили как раз об этой заразительной силе добра.
Да, совершенно верно.
Да? То есть нам часто кажется, что зло распространяется как инфекция.
Нет.
Вот мир и радость, и красота, и добро точно так же способны передаваться.
Да. И вот это как раз, если угодно, некоторое пробуждение, если угодно, на индивидуальном уровне воскрешения, а на уровне социальном это как бы вот такое образование, ну, скажем так, чего-то подобного в неконфессиональной церкви. Люди, которые, так сказать, солидарность пробужденных. Вот это, мне кажется, то, что представляет, дает надежду. Ну и нужно помнить о том, что...
Спасибо, да. Что? Ну что, все, у нас уже кончилось наше время, к сожалению. Но вот я бы хотела бы закончить этим чудесным вашим словом «Солидарность пробужденных». Вот мы стоим на пороге Великого Поста, и сейчас, как никогда, может быть, Господь хочет, чтобы мы приблизились друг к другу, да, и чтобы конечно. Мы восстали конечно. От сна греховного.
Конечно. Да. Еще бы мне хотелось сказать, извините.
Уже вот, по-моему, невозможно, потому что сейчас все новости начнутся. Да, ну что же, у нас сегодня был в гостях Дмитрий Николаевич Козырев. Мы его еще к нам позовем непременно, потому что разговор, по-моему, заинтересовал.
Спасибо. Спасибо. Я буду очень рад. Всего доброго.